Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии Виктория Никифорова, драматург, сценарист, писатель, общественный деятель, американист и обозреватель газеты «Взгляд». Добрый день, Виктория.
Добрый день.
Много определений того, чем она занимается, поэтому у нас такая будет сегодня сборная солянка. На разные темы будем говорить. Виктория, почему профессиональный автор пьесы, пьесы, которые ставятся в самых разных театрах и переводятся на языки, вдруг стал американистом, стал писать на общественно-политические темы, о геополитике, с чем это связано? Или вначале была журналистика, потом уже писание пьес? Что на чем стоит?
Я себя вообще как-то так отдельно не воспринимаю. Вот часть какого-то вот потока, да? Вот ты в какой-то реке плывешь, и то одно, то другое. Проплывают берега разные, ты видишь разные вещи, ты описываешь это. Сначала-то я вообще начинала как театральный кинокритик, и до сих пор встречаюсь со своими друзьями, театральными кинокритиками. Ну, я вижу, как они удивляются. А потом в какой-то момент я стала писать пьесы, и они пошли. И это было, ну, как совершенно естественно, не то, что я ставила какие-то планы, вот сейчас я как все изменю и как стану я вдруг. Нет, это совершенно спонтанно происходило. Какие-то пьесы пошли, рассказы. А потом какой-то был такой период в моей жизни, что несколько лет я вообще ничего не писала, ну, что-то было вроде кризиса, и, ну, в жизни тоже были какие-то тяжелые обстоятельства тогда, моя личная. И в какой-то момент я поняла, что то, что происходит вокруг нас сегодня, сейчас, ну, это же такой роскошный, невероятный театр, это так интересно, и я поняла, что надо срочно завязать с театральной, с кинокритикой, и надо переквалифицироваться в журналиста, который пишет о процессах, происходящих сегодня. О геополитике, о истории, о том, что история совершается сегодня каждый день буквально. Я вчера читала комментарии на газете «Взгляд» к очередной своей статье, и половина из них о том, ребята, в каком невероятном театре мы сейчас присутствуем, какое представление разворачивается перед нашими глазами. Как это у Тютчева там говорится, «Блажен, кто посетил сей мир, его минуты роковые». Его призвали все благие, как собеседника на пир.
Ну, да? Китайцы, которые ставят ваши пьесы, у них есть выражение «не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Мы уже там с начала 90-х живем вот в этой эпохе перемен, и многие граждане претерпевают из-за этого и претерпели, и это не самое легкое состояние, да, лучше все-таки для человека состояние некой стабильности.
Знаете, у меня есть подспудное ощущение такое, что в 90-е годы мы были статистами в этой пьесе. Нами играли, что называется. Вот мы как пешки были в чьей-то игре. А сейчас мы как-то все более и более, как страна, как народ, становимся самостоятельным игроком. И уже можем позволить себе роскошь быть не только игроком, но еще и зрителем того, что происходит. Все-таки мы немножко выдохнули, согласитесь, сейчас не 90-е.
Ну да, время, конечно, изменилось. У меня вопрос, о чем ваши пьесы, какие темы к вам приходят, как они приходят, или, может быть, люди предлагают какие-то сюжеты, потому что сюжетная линия крайне важна для конечного результата, оригинальный, необычный какой-то поворот, и в то же самое время мы на экране, вот в этих сериалах, этого почти не видим. Ну, либо это какие-то сказки, ты понимаешь, что это быть не могло, либо так поставлено, что вроде в жизни быть могло, но не веришь этому. Либо просто в 90% случаев это повтор пережевывания того, что ты уже видел множество раз и на сцене театра, и там на телеэкране. Вот есть в этом проблема? И как вы работаете?
Да темы как-то сами приходят, ну, что-то увидишь во сне, что-то приходит как какая-то реплика, которую хочется расширить, что-то видишь просто вот как мизансцену. Вот, например, «Условная единица» пьесы про любовь, она пришла ко мне в виде мизансцены. Лестничная площадка, слева дверь в квартиру и справа дверь в квартиру. И у левой двери изнутри своей квартиры стоит мужчина, а у правой двери стоит женщина. И они думают друг о друге, но не решаются открыть двери и выйти друг к другу на лестничную площадку, не решаются встретиться. И целая пьеса, вот «Условная единица», выросла вот из этого одного образа. А что-то вырастает из какой-то реплики, из какой-то мысли. Но чем дальше я работаю, тем больше мне кажется, что надо быть все более и более интуитивным в своем творчестве, избегать каких-то резких формулировок, да, какой-то политизации, все это, уходить как можно дальше. Началось с того, что я написала пьесу про деньги. Ну, так она и называлась в первое время, пьеса про деньги. Потом ее назвали «Скрытые расходы». Поставила сначала Эдик Бояков в театре «Практика» в Москве, потом она широко пошла и по миру, ее и в Европе ставили, и в Китае много ставили, и в США, в Нью-Йорке тоже друзья мои ее поставили, перевели на многие языки. И потом из этого возникла целая трилогия. После «Скрытых расходов» я написала пьесу «Условные единицы». Это была уже пьеса про любовь. Значит, возникли пьесы про деньги, пьеса про любовь. А потом появились предметы роскоши. Это была пьеса про детей. Это вот такая была трилогия, да, получилась. Ну и параллельно потом возникали
про еще. Про три корневые вещи, которые лежат в основе, в общем, бытия.
Абсолютно. Сначала пришло. И причем, что печально, больше всего люди откликаются на пьесу про деньги. Про детей говорят хорошо, про любовь тоже много ставят. Но по-прежнему, к сожалению, вот для меня это печальная история, большим успехом пользуются пьесы про деньги. Это цепляет людей, и вот ездишь по миру и видишь, как в Нью-Йорке, в Шанхае, в России, в Европе людей цепляют одни и те же вот моменты. Ипотека, проценты, выплаты по кредиту. Живет в этом финансово-кредитном аду, наверное, миллиард человек. И, к сожалению, из этой трилогии это вот самая популярная пьеса, меня не радует ее популярность.
Ну, меня это тоже не радует, но, с другой стороны, куда деваться? Для многих людей это проблема из проблем. У меня тоже есть знакомые журналисты, и не только, которые оказались в кабале фактически, понабирали кредитов, потом остались без работы, либо ухудшилось их материальное положение. И вот, ну, то же самое в Соединенных Штатах, кстати, происходит. Там такая же история. Вот эти все кризисы, они же из ситуации с экономикой выросли. Вот эти политические и геополитические. Здесь очень крепко взаимосвязано. Кризис деривативов 2006-2008 годов, он привел к тем вспышкам, которые мы испытываем, которые наша страна испытывает на себе, что называется. Потому что как решить экономические проблемы? Через войну, через военные заказы, через отвлечение внимания граждан, недовольных от проблем своей страны, проблемами, которые где-то происходят там за океаном, в Новом Свете. Вот это все страшные процессы, и, конечно, хочется, чтобы история пошла по какому-то более накатанному руслу, более нормальному. Ну вот во многих ваших пьесах присутствует тема любви. Бог есть любовь, это высшая форма любви. В жизни нашей должна быть любовь между близкими, между мужем и женой, детьми и родителями. Но любви все меньше. Мы испытываем дефицит любви. То, что называют любовью, это не любовь, это некий суррогат. Даже с экрана нам рассказывают про какие-то девиации. Под ток-шоу появились абсолютно желтые и мерзопакостные. Не случайно там деятели культуры пишут письма на имя Путина, что нам нужно изменить линейку вот эту самую этих программ на государственных каналах, которые в основном все и смотрят. Потому что это все влияет на молодежь, на людей и идет нравственное разложение общества. Что вы в ваших пьесах говорите на эти темы про любовь? У вас тоже какие-то проблемные ситуации берутся, как принято вот в мелодрамах во многих? Или все-таки вы занимаетесь поисками любви в своем творчестве?
Я пишу комедии в основном. Даже если это черная комедия, то мрачная, жестокая. Вот, например, «Конец света», там вообще происходит апокалипсис, и погибает чуть ли не все население Земли. И тем не менее, это комедия. Я пишу комедии, и поэтому рассматриваю совершенно такие типовые, обычные ситуации, в которые каждый человек узнает себя, и каждый зритель узнает себя. А то, что вы сказали, я вас немножко утешу, молодежь телевизор не смотрит вообще, и слава богу, потому что вот это все проходит мимо ее сознания. Люди уходят в интернет как раз с целью эскапизма, как раз с целью уйти от этой невыносимой жизни А и от того невыносимого, что творится в средствах массовой информации.
И найти какую-то альтернативу для своей души.
И альтернативу себе, да. Конечно, в интернете тоже попадаются помойки такие очень масштабные. Вместе с тем там есть и совершенно замечательные какие-то углы, где каждый может... Кто-то увлекается эльфами-орками, будет там увлекаться эльфами-орками. Там. Тот, кто читает античную литературу, будет там читать и переводить античную литературу. Мне кажется, это такое вот неразработанное еще, но очень перспективное пространство, в котором самые лучшие идеи, именно основанные на любви, на такой агапе, да, о которой Платон говорит.
На единении, на сотворчестве.
На единении, на сотворчестве людей. Они могут реализоваться
на
именно в этом пространстве.
Я бы, так сказал.
На бескорыстие, на дружбу. На том, в чем смыкаются на самом деле идеи христианства, с одной стороны, и левые идеи, с другой стороны. Там как раз и происходит совершенно естественный вот этот вот синтез, о котором мы только мечтаем в реальной жизни, но который бы нам очень не помешал, кстати сказать, и сегодня среди нас.
Да, я думаю, что, конечно, интернет и средства коммуникации сегодня приобрел иное наполнение, и нужно все это использовать. На самом деле, очень многие священники, они обратили внимание, когда все только появилось, на интернет и стали использовать в своей работе с молодежью, миссионерской деятельности. И это правильно, потому что палка может послужить для нападения на ближних, и палкой можно там собак и волков от себя отгонять, по-разному применять. То же самое и интернет. И вот это все понятно. Но у меня вопрос вот о... Вернемся к миру театра и кино. Вы автор, который, в общем, не так давно стал писать, стали ставиться пьесы. Как вот человеку, который стал писать, стал заниматься творчеством, даже пишет зачастую хорошие сценарии. Здесь были в этой студии молодые сценаристы, у которых проблемы, потому что пирог уже поделен. Вот одна дама, очень известная поэтесса сейчас молодая, но она еще профессиональный сценарист, ученица Арабова, и муж у нее тоже сценарист. И до определенного момента у них было все прекрасно, трое детей, она там стихи писала, издавала книжки, попутно зарабатывали вот этими сценариями. Потом их легко, элегантно выкинули из той тусовки, где они пребывали, творческой, профессиональной. Все, работы не стало, заказов не стало. Сейчас еще вот кризис, связанный с пандемией, подкатил. Но это не так давно. Уже несколько лет они сидят, непонятно на что существуют. Стихи не кормят особенно. Как вот раздвинуть плечами вот эту скорешившуюся сплотку, по выражению Солженицына, потому что она присутствует везде, в любой творческой среде. Это мой первый вопрос. А второй вопрос, как все-таки уровень-то поднять того, что мы видим на экранах? Вот потоком идут фильмы, вот эти телевизионные сериалы. Понимаешь, что кто-то получил денег, и немало, и зачастую там хорошие актеры играют. Но в чем они играют? Ну, просто плакать хочется. Я не смотрю эту продукцию, но иногда попадаешь, переключаю телеканалы, и ты понимаешь, что это не то, что я хотел бы видеть, что хотел бы народ видеть. Вообще деньги налогоплательщиков платят. Там есть вот фонд кино, существует агентство по печати, существует Министерство культуры. Вот три основные организации, которые дают деньги. Кому они дают деньги? Тем ли деньги дают? Вы говорите об этом с вашими друзьями, писателями, сценаристами, драматургами, кинорежиссерами, наконец?
Упирается это все в глобальную проблему, отвечая на ваш первый вопрос. Сейчас действительно переизбыток высокообразованных талантливых людей и переизбыток высокопрекрасных талантливых текстов. Действительно, конкуренция огромна, и побеждать будут в ней отнюдь не авторы самых лучших текстов, а авторы, имеющие доступ к финансовым потокам, и прикормленные люди. Это все совершенно понятно, как это действует. Поэтому я особо никогда и не закладывалась на заработки от своих пьес и всегда продолжала работать как журналист. Прекрасно понимаю, что если что-то заплатят авторские за пьесу, это прекрасно, это замечательно. Это пойдет, как бы сказать, в заначку. А постоянный доход можно только нормальной журналистской деятельностью этого добиваться.
То есть вы не в этой золотой там сотне или десятке пока не попали?
Абсолютно нет, и я туда и не стремлюсь, потому что вы видите совершенно обратную зависимость. Чем более профинансирован проект, тем обычно более кошмарное качество он показывает. Причем эта проблема отнюдь не только России, с этим реально сталкиваются во всех странах. Если вы берете там двух чернокожих одноногих лесбиянок и засовываете их в кадр, у вас есть шанс действительно и на большое финансирование, и на прокат 1000 экранов по стране. Это будет в любой стране мира. Мы смотрим, кому выделяют деньги наш фонд кино. В общем, конечно, волосы встают дыбом. Это довольно страшные проекты.
Не, ну страшно вот, что вот эти люди, имеющие доступ к большим деньгам, я не знаю, как они все это делят в конечном итоге, это я далек от этого мира, могу только предполагать и читать какие-то публикации на сей счет. Но что они снимают для фестивалей, лагеря, концлагеря, обязательно любовь между, значит, немецким офицером в Сталинграде и, значит, несчастной этой женщиной, которая там, значит, прячется от бомб, от снарядов. А если уж Россия, то обязательно разухабистый купчина там с большим животом, мчится на тройке, пьет там стаканами водку, четверти такие используются в кадре. Обязательно балалайка, гармошка. Медведь там бредет по заснеженной Москве. Но тенденция не меняется. Либо ГУЛАГ, либо, значит, медведь с гармошкой, самоваром и так далее. Ну, стиль а-ля Рюс. Что делать-то будем, а?
Да если снять иначе, никто на фестивале просто фильм ваш не возьмет. Вот Балабанов прекрасные фильмы снимал. Он что, много ездил по фестивалям? Да он в последние годы своей жизни был практически совершенно нерукопожатный в мировой кинематографической тусовке. Потому что хорошо снимать нельзя. Если русский режиссер снимет хороший фильм, он с ним никуда не попадет.
Конечно, он должен клюкву такую выпекать, да?
Он должен печь исключительно про ГУЛАГ и козни НКВД, и пытки в застенках Лубянки. Если этого не будет, просто он никуда не попадет вообще.
И трогательная любовь между иностранцем, сидящим там на нарах, и нашей девушкой.
Русской женщиной обязательно, да. С этим ничего не поделаешь, там жесткие законы правят. И как-то пытаться одному человеку все это сломать совершенно нереально. Проблема с финансированием нашего кино, она не только в том, что финансируются очень плохие или откровенно вульгарно пошлые, или русофобские просто проекты. Проблема-то в том, что огромная часть денег, и было бы интересно, если бы следователи поближе этим занялись, огромная часть денег просто выделяется на кино, и вообще ни в какие реальные фильмы не реализуется. Вообще не огромная доходит. Часть денег пропадает на полпути. Там, по некоторым данным, в какие-то годы где-то до 90% этого финансирования исчезало таинственным образом, растворялось где-то в воздухе.
Нет, самое интересное, что что-то снимается. Я вот делал несколько раз интервью с Хатиненко Владимиром Ивановичем, а уж он-то знает ситуацию, и он сказал, что в России снимается 100 фильмов. Но это давно, мы делали уже там больше 10 лет. Эту беседу писали для одного издания. А кто видел эти фильмы? Они реально сняты, они сделаны. Это как подотчетный продукт, за который кто-то отчитался, и они были сразу положены на полку. Может быть, там есть хорошие фильмы, вполне профессиональные, может быть, среднего уровня, но их никто не видел. Ну, как вот со стройками in Moscow идет освоение бюджета. Здесь то же самое, идет освоение бюджета. Ну, вообще верх безобразия, на мой взгляд.
Нет, ну, где-то несколько десятков русских фильмов, конечно, выходят в широкий прокат, и мы их видим просто на афишах, и многие из них собирают великолепную кассу. Надо отдать им должное. В последние годы русские фильмы стали делать более профессионально, и они стали действительно собирать большую кассу, что очень хорошо, и нельзя не приветствовать. Это просто великолепно. Другое дело, что по-прежнему большая часть денег, она пропадает неизвестно где. Вот с первой моей пьесой, с пьесой про деньги, тоже была история, что ее купили в виде сценария, я написала сценарий. Потом стал меняться режиссер в процессе, потом режиссер принес свой сценарий, в результате я стала соавтором. Получив гонорар за сценарий, я как-то не следила за судьбой этого фильма и съемок. Съемки шли там долго, что-то менялось в команде.
Но фамилию оставили в конечном итоге?
В конечном итоге, насколько я поняла, было возбуждено уголовное дело, потому что фильм до конца доснят так и не был. К создателям возникли вопросы, как же вы, ребята, получили деньги из Министерства культуры и Фонда кино, и как же вы, ребята, не выдаете никакого продукта. Я не знаю, в каком состоянии сейчас дела, но кто-то, вероятно, скрывается в нетях, а кто-то, вероятно, продолжает что-то еще делать. Ну вот, ну, в общем, к сожалению, такова судьба многих очень проектов.
Все тихо рассосалось в неизвестности. Ну, бывает, бывает. Вообще, перечтите театральный роман Булгакова, там многое сказано об этом увлекательном мире кино и театра. Не все там изменилось за эти годы, многое осталось в незыблемости, к сожалению или к счастью. Вообще, в этот мир идти надо очень осторожно, понимая все опасности, которые он таит. Вообще, искушение славой, популярностью, известностью, огонь и воду зачастую человек может выдержать, а медные трубы уже нет. Не говорю уже о нестабильности существования. Многие творческие люди сегодня живут буквально впроголодь, впору выходить там в переходе метро, просить милостыню. Есть писатели, прекрасные писатели. Один вот к нам приходил, не буду фамилии называть, он пишет духовную прозу, очень сильную, профессиональную. Но в основном рассказы, я говорю, было пару романов у него. А что романы ты не пишешь? Ну, а как я могу писать романы? На роман надо потратить несколько лет. По-хорошему, должен кто-то выделить какой-то грант этому человеку, чтобы он мог прокормить семью. Он пишет рассказы, там свободное от основной работы время, а работает он где-то в какой-то конторе, в какой-то организации. На роман он уже не в состоянии полностью погрузиться. Это требует очень больших усилий и так далее. Ну, вернемся все-таки уже к геополитике. На наших глазах Россия окружается вот этими горячими точками. То, что нам было обещано 10 лет назад после мюнхенской речи Путина, все и делается Западом. То есть воевать с нами они не могут, потому что у нас ядерное оружие. А в то же время создать пояс нестабильности вокруг и внутри страны – это вполне по силам, чем они успешно и занимаются. Украина, Белоруссия, Нагорный Карабах, Киргизия, ну, только Молдова, наверное, там, Тирасполь, Приднестровье осталось. А Грузия, забыл упомянуть, где тоже все весьма, весьма непросто. Это вот кольцо вокруг заставляет, конечно, во-первых, это деньги. Как ни крути, как ни пытается руководство страны абстрагироваться от этой всей ситуации, все равно вот эти вот невозможно не обращать внимания и не оказывать какую-то помощь материальную, это выливается в начетный бюджет. Бюджет не очень богатый, надо сказать, экономика в сложном очень положении находится, и поэтому, в общем, все эти вещи сказываются на жизни каждого из нас. Можно не обращать внимания на геополитику, там, не смотреть ток-шоу пропагандистские, но, тем не менее, вот она, реальность, она именно такова. вы как-то анализировали ситуацию, и какова роль Соединенных Штатов? Вот для меня США сегодняшнего дня представляет некий такой удивительный конгломерат. У них у самих горит. Они сами в очень серьезной ситуации. И выборы ничего не решат, потому что и Байден, и Трамп, они сказали, что если, значит, пройдут выборы, и нас мы проиграем, каждый сказал, мы не признаем итоги этих выборов, то есть, возможно, развитие процесса самым негативным образом, вплоть там до вооруженных столкновений, учитывая, что там 300 миллионов стволов на руках находится. И при этом их, так сказать, чиновники, кому поручено, из всяких там спецслужб и соответствующих подразделений, все равно они вот вязанки хвороста таскают то в Белоруссию, то на Украину, тратят большие деньги, в общем, на эти организации, связанные с Соединенными Штатами и западными странами. Что происходит?
Ну, надо надеяться, что выборный процесс затянется на недели, на месяцы в Соединенных Штатах Америки,
подсчет,
что они будут
дела,
считать голоса. Сейчас же голосование по почте уже идет, уже сейчас американцы посылают по почте свои избирательные бюллетени. Они будут делать это еще и после 3 ноября. Потом начнется бесконечный подсчет, потом кандидаты будут оспаривать это, потом будут подавать иски в Верховный суд с требованием, чтобы Верховный суд разобрался, кто наконец выиграл выбор. Конечно, чем дольше все это продолжается, и чем хуже положение в Соединенных Штатах, чем больше они отвлекаются на свои собственные проблемы, тем это выгоднее не только России, но и Китаю, и всем, потому что мир, конечно, измучился и устал от этого гегемона, и чем гегемону сейчас будет сложнее, тем больше возможностей для некоторой передышки появится у всех остальных. Давайте надеяться на то, что их выборный процесс затянется до бесконечности. Ну да, иных надежд у нас пока нет. Если мы обратимся к истории, мы что можем вспомнить? Сейчас ситуация вот с этим постоянным усиливающимся давлением на Россию и нашими попытками все это выдержать, как-то отмахаться, как-то вот перетерпеть эту ситуацию, ужасно ведь напоминает 1480 год, стояние на реке Угре. Тоже ведь какая была ситуация? В Золотой Орде черт знает что творилось, тоже интриги.
Борьба
она распадала
шла.
Разные кланы, интриговали друг против друга и рвали эту империю на часть. Примерно то же, что в Соединенных Штатах происходит. И вот единственное, что оставалось русским, небольшой тогда стране с не самой сильной армией тогда, да, в 1480 году, это стиснуть зубы и постоять на этой реке Угре, да, и посмотреть, как на противоположном берегу скапливаются войска противника. Постоять, потерпеть, сцепив зубы, подождать. Я думаю, мы сейчас абсолютно в такой же ситуации, только она растянется не на месяц, к сожалению, а на несколько лет. Надо потерпеть и подождать, и есть, ну, большой шанс на то, что гегемон ослабнет, погрязнет в своих внутренних разборках, и просто уже физически будет не в состоянии контролировать такое гигантское пространство, на котором сейчас разинул свой рот. И едва лимитрофы, окружающие нас по границам, все эти бывшие советские республики, бывшие страны Варшавского договора, едва они почувствуют небольшую слабину в американском гегемоне.
И плюс отсутствие денег.
Отсутствие денег, отсутствие мягкой силы этой пресловутой, отсутствие всего. То, что там спецслужбы, условно говоря, побегут на службу к арабским шейхам, потому что им там будут больше платить. Как только они это почувствуют, мы можем это ждать обратного парада суверенитетов, уже притекающего к России. С цветами вспомнить, какие русские прекрасные, какие они на самом деле никакие не оккупанты. Думаю, мы прекрасно знаем, как лимитрофы себя ведут, и последние там 20-30 лет были отличным уроком для нас в отношениях с прилегающими к нам территориями, проживающими на них народами. Конечно, это были тяжелые годы, потому что русский мир действительно рвался на части. С другой стороны, мы за эти годы получили заряд такого здорового цинизма. Да? Мы поняли, что, наверное, все-таки надо к окружающим нас странам относиться немножко пожестче, не совсем так, как мы раньше относились. С одной стороны, да, надо им помогать, надо их поддерживать, не допускать там каких-то совсем катастроф на их территории. С другой стороны, надо более цинично их использовать в геополитических играх. Потому что, нянькаться с ними, понятно, это ни к чему не приводит. Никакого, к сожалению, братства народов нет, и нам это было продемонстрировано за последние 30 лет не раз. Опять-таки, я повторяю, стоит американскому гегемону чуть-чуть ослабнуть, и у России хорошие шансы появляются в новом вырисовывающемся раскладе геополитическом. Будет несколько центров силы, одним из них будет Китай, одним из них вполне может стать Россия.
Я хотел, чтобы мы вот эту посылку очень популярную ныне обсудили. Трамп – друг России, Байден – никакой не друг России. Есть там глубинные государства, демократы, которые вот настропаляют представителей черного населения против белых, за которыми там финансисты, экономика фантиков. И есть Трамп, за которым производящая экономика, который поднимает свою, пытается там всякие инфраструктурные проекты запустил. 4 года там восстанавливали дороги, возвращали экономику на прежние рельсы из других государств. Но мне кажется, эта посылка не совсем справедлива, потому что и у Трампа, и у Байдена во главу угла их личные интересы, интересы их ближнего круга, тусовки, ну, жаргонное выражение того круга, который за ними стоит, того олигархата, который с ними связан, кланы определенные финансовые. И уж до России им глубоко, собственно говоря, ну, оранжево или фиолетово. Абсолютно наплевать, что у нас происходит, и чем большая степень нестабильности будет в Российской Федерации, тем для них лучше тоже, на самом деле, надо понимать их позицию. Вот все-таки, на ваш взгляд, что будет, если остается Трамп, и что будет, если придет Байден? Потому что, в принципе, зная их избирательную систему, и как было там в свое время с Гором и Бушем-старшим, и тут анекдоты складывали даже в Москве, вот все-таки как это отразится на нас, на нашем положении? Что может быть? Потому что ничего сейчас предрекать нельзя. К тому же Трамп заболел ковидом, непонятно, что у него будет со здоровьем, что с ним будет там через несколько недель. Лет-то ему уже достаточно много.
74.
Да, уже там не 25.
Абсолютно соглашусь с вами, Евгений. Никаких друзей по ту сторону Атлантики у нас нет. У нас вообще в мире друзей нет. Даже там пресловутое сотрудничество с Китаем, это вовсе не означает, что Великая эта империя вдруг внезапно стала нашим другом. В мировой политике друзей нет. Эти иллюзии надо оставить в 1980 каком-то там замшелом году, когда наивное, глупенькое население СССР, воспитанное на идеях интернационализма, дружбы, братства народов, вот оно верило в то, что там мы все окружены друзьями. Нет у нас никаких друзей, есть у нас противники, более или менее ожесточенные. И Трамп, и Байден, разумеется, являются нашими противниками. И появись малейшая возможность у Трампа нас схарчить, он схарчит нас и не поперхнется. Причем дело осложняется тем, что если Байден действительно работает в интересах своего конкретного клана, то Трамп, честно говоря, на мой взгляд, выглядит искренним патриотом Америки. И тем он для нас должен быть и страшнее, потому что действительно этот человек, если ему удастся, он постарается превратить Америку в процветающую сильную державу.
И тем он непредсказуем. Его недаром называли американский Жириновский.
Он абсолютно непредсказуем. Посмотрите, все считали, что он относительно такой мирный политик, который предпочитает вести себя как бизнесмен, который все предпочитает разруливать в ходе торговых договоров, экономических споров. Ну, типичный вот бизнесмен-застройщик, жесткий девелопер. Посмотрите, что он сделал. Он пригласил Элиота Абрамса, это такой классический неокон из людей, работавших на Обаму, на клан Клинтонов, и поручил ему разбираться с Венесуэлой. А как неоконы разбираются, как они устраивают демократический процесс в странах? Элиот Абрамс первое, что сделал, попытался в Венесуэле устроить военный переворот. Бывшие спецназовцы США как-то непонятно как оказались на территории Венесуэлы и реально попытались там захватить президентский дворец, взять президента Мадуро в плен или убить его между делом. Вот сейчас их судят, там большой судебный процесс.
То есть военный переворот.
Военный переворот, ну, то есть классика жанра, что всегда было в США. И это Элиот Абрамс, он же не просто там по Венесуэле работает, он и на Ближнем Востоке работал, и в Южной Америке много работал. И сейчас он состоит, например, в обществе с парадоксальным совершенно названием, по-моему, он называется «Американский комитет за мир в Чечне». Значит, он стоит в этом комитете уже больше 20 лет. Вот где Чечня, да, часть российского государства, и где Элиот Абрамс со своими ребятами. Но, тем не менее, поступив ему приказ, он пойдет организовывать демократический процесс и в Чечне, и в Европе, и на Украине, и где скажут, там пойдет. То есть все эти неоконы, ястребы, они в полном распоряжении Трампа, и не надо недооценивать ее воинственность. Вот сейчас достраивается «Северный поток-2». Что сделали американцы? Да вот буквально чуть ли не вчера они начали военное учение в зоне достройки этого потока. Там трубы укладывают, наши корабли вынуждены отходить на безопасную дистанцию, потому что американские корабли, корабли НАТО, устраивают там сейчас военно-морские учения. Ну, прекрасная история, да? 100 километров осталось.
Демонстрация силы фактически.
Ну, причем, посмотрите, какая жесткая, даже трудно вспомнить во времена вообще холодной этой войны между Советским Союзом и США. Такое было что-то? Ну, это прям уж очень жестко совсем. Что нам делать? Значит, вызывать свои подводные лодки, чтобы они охраняли наши корабли-трубоукладчики? Очень жестко это все выглядит. И это тот самый Трамп, которого почему-то мы считаем каким-то таким простодушным, типичным, живиальным таким американским бизнесменом. Да ничего подобного. У этих людей нету ни друзей, ни союзников. Есть только временные использующиеся имени силы в этой геополитической игре, которые не используют, а потом жестко и показательно вытирают о них ноги. Вспомните Муаммар Каддафи. Как лидер Ливии дружил с американцами и со всеми.
Да-да-да, ездил, встречался там.
Да, дети в Лондоне учились, там высшую школу экономики, все дела. Чем это закончилось для Муаммара Каддафи? Растерзали человека, порвали на части буквально в прямом эфире, показали на весь мир. Причем специально, демонстративно показали. Вот что бывает. С теми, кто недостаточно верно служил американцам. Или американцы сочли, что он недостаточно верно служил. Там никакой морали, никаких там надежд на какие-то поцелуи и дружбу до гроба быть не может. Это вредные иллюзии, которые сейчас только продолжают населять среди нас представители вот той еще старой элиты, советской еще старой элиты и их наследники, вот которым все кажется, что они удачно решат свои личные дела, обтяпают свои делишки, если будут внедрять в наши мозги эту идею о дружбе народов. Свою дружбу народов они понимают очень просто. Я куплю себе виллу во Флориде, и положу там деньги на счет в Манхэттен Чейз банке. Вот весь их идеал дружбы народов. А простому народу это скармливается, как давайте жить мирно, давайте быть дружными. Никто не хочет с нами жить мирно. Надеяться на то, что Трамп выиграет, и у нас все будет хорошо, нереально. Точно так же, если Байден выиграет, ничего хорошего.
Да, вот Байден, все-таки кто стоит за Байденом, какие силы, и реально ли все-таки, что вот американская система с этими выборщиками связанная, где вот я знаю только недавно, были какие-то изменения в законодательстве приняты, и выборщик теперь обязан как бы голосовать в соответствии с пожеланиями тех избирателей, которые его выбирали. Да, это совсем недавно только произошло. До этого этого не было и позволяло химичить. Учитывая, что там почему-то разница в голосах за того или другого кандидата, она совершенно маленькая.
Это хороший закон, который приняли, потому что теперь действительно выборщики обязаны ориентироваться на то...
А большинство... будут ли они, если там на счет вдруг $1 миллион?
Выборщики будут, но, возможно, махинации теперь уже на низовом уровне голосования. Сейчас очень большие подозрения вызывает процесс голосования по почте. Вот. Если вы видели, как это устроено, чистое поле, в чистом поле стоит почтовый ящик. Ну, обычный сам почтовый ящик, вот как у нас стоит. Вы туда подъезжаете или подходите ногами, кладете свой бюллетень, на котором написано, за кого проголосовали. Кто выгружает почту из этих ящиков? Легко ли их взломать? А их легко взломать на самом деле. Легко ли туда вбросить новые бюллетени поддельные? Да тоже все это легко сделать.
Заменить, Трамп, в конце концов.
Заменить в процессе подсчета, когда уже вываливают все содержимое, уже привозится на участки, уже там заменить. Потому что в демократических штатах, где губернаторы, демократы, там, очевидно, власти готовы на все пойти, чтобы подменить голоса в пользу Байдена. И Трамп совершенно справедливо указывает, что вот сейчас почтовое голосование – огромная опасность для честного подсчета голосов. Но там огромное количество НКО создавалось, они лоббировали именно вот как можно более широкое продвижение голосования по почте. Я там про одного чувака читала, Stand Up America называется его НКО, Сорос, в частности, ее финансирует. Руководитель этой организации, он сам из Канады, 20 лет он еще молодой человек, но он практически половину своей жизни провел в США, и там лоббировал идею однополых браков. Вот он ее лоббировал, добился, значит, легализации этих однополых браков, вошел в топ-50 самых влиятельных геев Нью-Йорка. Вдруг переключился на эту организацию Stand Up America и стал лоббировать теперь голосование по почте. И этот молодой человек, он женат на одном из сооснователей Фейсбука. Он тоже свой однополый брак заключил. И у этого сооснователя Фейсбука состоянием почти $500 миллиардов. То есть все эти огромные деньги, буквально миллионы, десятки миллионов долларов, идут на то, чтобы расшатать вот современную выборную систему в Америке и как можно больше число нелегалов задействовать, людей без гражданства, чтобы все, кто мог, там, написали свою там, закорючку на бюллетене и проголосовали против Трампа.
Ну, все-таки, если приходит Байден, что изменится? Возможно ли... Уж такое количество санкций против нас, но они, правда, немножко странные. Санкции санкциями, но наш титан и вольфрам нужны, все на поставки туда идут, и вот это вот отработанное ядерное топливо, плутоний тоже нужен. Вот когда нужно, санкции вроде и про них забывают. А так, в общем, они имеют место быть. Что может вот та сторона сделать, потому что они там грозят Российской Федерации регулярно разными карами.
Слушайте, а посмотрите на парадокс, я вот сейчас подумала. Америка накладывает на Россию санкции. Казалось бы, все плохо и тяжело. Но вот прошел этот период пандемии, страны оправляются после него, подводят итоги. Оказалось, что экономика США просела гораздо хуже, чем экономика России. Ну и кто там под санкциями? Ну и есть ли от них какой-то реальный вред? Пока что, да, они наносят ущерб в отдельных отраслях, но какого-то такого всеобъемлющего эффекта, который, например, они на жизнь в Иране оказывают, пока такого эффекта нету. И да, есть опасения, что когда Байден придет к власти, эти санкции станут более широкомасштабными, более долгоиграющими. Хотя, честно говоря, учения военным на почве Северного потока-2 уже вот прям трудно что-то противопоставить более сильно. Единственная надежда, когда придет Байден, на то, что он все-таки продлит этот договор по сокращению ядерных вооружений.
Который до 2021 года.
Который вот уже вот-вот истечет. Вот-вот, и если он истечет, и его не будет, ну, на самом деле, это будет катастрофа для всех. Байдену ведь что предстоит сделать, если он выиграет? Он сразу поедет в Европу мириться со всеми европейцами. Европейцы страшно разобижены на Трампа. Ну, то есть, ну, буквально на личном уровне разобижены. Он умудрился каждому сказать какую-то гадость публично. Он умудрился там президента Макрона перхотью обозвать там. Над канцлером Меркель в прямом эфире издевался. Вот Байден поедет, значит, с Европейским Союзом.
Еще выяснилось, что прослушка была.
Которая... Да все было, абсолютно. Байден поедет с ним мириться. А чем он может замириться со своими европейскими союзниками? Они больше всего хотели бы именно продление этого самого договора СНВ. Для них это важно, потому что европейцы прекрасно понимают, что полигоном следующей мировой войны станет именно Европа. Зачем надо, чтобы над ними летали и в них вонзались ядерные ракеты с той или иной стороны? Поэтому, да, есть некоторая надежда на то, что Байден... Даже сейчас он не успеет продлить, но, может быть, он, по крайней мере, как-то заморозит, там, подвесит вот действие еще этого договора, и появится надежда на новый переговорный процесс и на перезаключение нового договора. Но это единственная плюшка, которую мы от него можем ждать. Все остальное, конечно, будет только ужесточение политики, потому что с китайцами это у демократического клана Байдена связи очень тесные и коррупционные, в том числе у него самого личные коррупционные связи с Китаем. А с Россией связи таких нет, и такое впечатление, что мы станем врагом номер один, а Китай переедет на позицию врага номер два.
Хорошо, у меня такой вопрос скорее философского плана. А вот в основе религиозного сознания, в том числе и христианства, лежит все-таки смирение. Смирение, еще раз смирение. Вот то, что мы видим сегодня в мире, это полное отсутствие смирения, это страсти, это люди, обуреваемые страстями, те, кто возглавители мира, у которых уже там миллиарды и миллиарды там долларов на счете, у которых власть в их руках, они распоряжаются, они владельцы крупных корпораций, в которых там сотни тысяч, иногда даже больше людей работают. И тем не менее они делают все для того, чтобы стабильность нашей жизни, она была нарушена, потому что все это чревато войнами, там, ну, может быть, небольшой, там, не ядерной войной, но гибридной войной и локальными конфликтами. И мы видим, на наших глазах гибнут люди уже в самых разных регионах мира. Вы анализировали, изучали биографии этих людей. Существуют неформальные организации, которые управляют. Такие римские клубы, там, бербергский клуб и так далее, их довольно-таки много. Мы о них ничего не знаем, кроме каких-то публикаций в желтой прессе. Вот что движет этими людьми? Почему им не сидится, не живется спокойно? Почему они тянутся, обуреваемые страстями, они увеличивают эту вот энтропию нестабильности в мире, вместо того, чтобы пользоваться благами, которые им дают их средства жить, в общем, нормально в мире с окружающими. Хотя, кстати сказать, в Соединенных Штатах огромное количество разных церквей, представителей разных религий, президенты клянутся на Библии, но по Библии-то они не живут. Даже не то, что по Новому Завету, они не живут даже по Ветхому Завету.
Я не сильна в религиозной философии, но мне кажется, что источник всех нынешних раздоров и страданий и страстей людей в страхе. Страх обуревает людей от мала до велика. И самых высокопоставленных людей, самых богатых и самых нищих мучают разного рода страхи. Страх перед войной, как вы верно сказали. Вот сейчас страх перед болезнями, которые усиленно насаждаются через СМИ. Вот тоже. Зачем бы это делать, казалось бы. Я думаю, сильным миром сего правит страх потерять свою власть. Даже не богатство это, не люди, которые рассуждают там в категориях прожить от зарплаты до зарплаты. Да? Уже финансовый вопрос решен на многие поколения вперед у них. И их пугает перспектива потерять свою власть. И чтобы усилить власть, они поселяют страх в душах людей. Во всех этих билдербергских клубах участвуют, состоят главные редакторы ведущих мировых масс-медиа, ведущих издательских домов. Именно они сейчас нагнетают истерику насчет этой пандемии коронавируса. Именно они будут нагнетать истерику насчет глобального потепления. Это случится прямо уже буквально через несколько месяцев. Это у нас будет следующий акт мировой драмы. Нас будут пугать глобальным потеплением и климатическими катастрофами. Именно они нагнетают всевозможные страхи, которые превращают людей в обезумевших, мечущихся по всему миру животных, не соображающих, где они живут, чего они живут, что им делать дальше, куда стремиться. И именно нагнетая этот страх, сильные меры сего разделяют нас, поселяют в нас взаимную ненависть, потому что от страха мы становимся недоверчивыми, мы начинаем ненавидеть друг друга. И предельно нас ослабляют. Они делают все, чтобы предотвратить самоорганизацию людей на местах и любые попытки дать им отпор. Разумеется, это все делается для того, чтобы усилить свою власть и для того, чтобы в идеале достигнуть абсолютной власти и снести все национальные правительства, которые только мешаются на этом пути. И, кстати сказать, если мы посмотрим на пандемию коронавируса, как она проходила по всем странам, мы что можем отметить-то? Борис Джонсон отлеживался в больнице, да, канцлер Меркель где-то там сидела в бункере. Национальные лидеры всех могущественных и заметных стран мира где-то сидели в своих бункерах там и играли на своих смартфонах, пережидая эту пресловутую эпидемию. Миром рулила ВОЗ, организация, которая находится на содержании у миллиардера Билла Гейтса, и, ну, какие-то мэры и губернаторы на местах. То есть уже сейчас сложилась система, когда есть мировое правительство, ну, вот, например, под ником ВОЗ, и есть исполняющих волю такие наместники на местах, типа каких-то там губернаторов, которые выпускают странные распоряжения, мэров городов, которые там заставляют людей в масках ходить и так далее. А национальные правительства даже в самых известных странах мира, они как бы оказались вообще не у дел. Вот они сидели там где-то у себя и ничего особо не делали. То есть вот эта двухэтажная система власти уже начинает складываться на наших глазах, и тут уже нет никакой конспирологии, а просто вот мы видим, как оно это все работает. Делается это, да, для сохранения власти. И еще, конечно, ну, есть такое подозрение, что, по мнению сильных мир всего, человечество развелось слишком много. Людей на Земле слишком, по их меркам, многовато. Было бы хорошо, если бы было больше дельфинов, тюленей, пингвинов, там, волки с лисами бегали. Ну, всякие прекрасные виды животных бы размножались. А вот если бы людей было поменьше, это была бы просто совсем прекрасная ситуация. Билл Гейтс недаром все время проговаривается о том, что хорошо бы сохранить человечество процентов так на 10-15 минимум. И его странные эксперименты с вакцинами по всему свету, ну, как бы намекают, что, во всяком случае, он думает в этом направлении. Может быть, как бы еще им ничего и не удастся, вот, то в этом направлении люди конкретно думают.
Вы что-то планируете писать вот уже в художественной форме? Пьеса, может быть, вот откликаясь на день сегодняшний. Я понимаю, что большое видится на расстоянии, может быть, какое-то время должно еще пройти, но все-таки ну, настолько благодатный материал. Ну, грешно не сесть за компьютер.
А мне кажется, что писатели пишут не о прошлом, а о будущем. Мне кажется, то, что я пишу, оно происходит лет через 5 или 10. Поэтому сейчас вот я пишу пьесу про любовь, и там будет много флешбеков и игры со временем, с будущим, с настоящим. И вот, мне кажется, я буду писать про это будущее. А про коронавирус, мне кажется, я многое уже и про этот странный апокалипсис, который мы пережили этой весной, мне кажется, я уже написала в предыдущей пьесе, она называется «Конец света».
Ну, конец света, я думаю, все-таки еще не скоро.
Ой, это комедия произойдет с хорошим концом. Там все,
да,
прекрасно
вот,
заканчивается.
Поэтому будем уповать на помощь Господа, на помощь высших сил. Над каждым есть свой ангел-хранитель. Даже человек зачастую и не знает про его существование, но он есть, он нас ведет. И надо молиться, надо верить в Господа, в свою судьбу и верить в Россию, которая все-таки медленно, трудно, но встает с колен, несмотря на наличие большого количества оппонентов, которым это все, этот процесс не нравится. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня Виктория Никифорова. У нас первая встреча, но, надеюсь, не последняя.
Спасибо большое. До свидания. Thank you.
Thank you.